Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Козгров, и мой соведущий – это Сергей Никитин. Сегодня наш гость – гражданский активист Алексей Андреевич Миняйло. Добрый день, Алексей. Очень приятно, что вы с нами сегодня. Сначала хотел бы попросить. Вот «Новая газета» 2 года назад писала, что вы представляетесь как предприниматель, наблюдатель, гражданский активист, филантроп. Что для вас важнее? Кто вы на самом деле?
Я человек, который делает мир лучше. Ну, то есть, вообще, надо сразу сказать, да, что вот это вот представление – это некоторая, на самом деле, шутка юмора, аллюзия на «Мстители», когда Капитан Америка у Железного Человека спросил, да, вот отними у тебя железный костюм, кем ты будешь? Он, ну, вот нечто похожее, да, гений, изобретатель, плейбой, филантроп, миллиардер. Вот это некая похожая аллюзия, но это действительно все теми или иными вещами я в жизни постоянно занимаюсь. Для меня главное – делать мир лучше, а какую форму это приобретает, не особо важно. Сейчас я занимаюсь в основном общественной деятельностью и политикой.
Мы помним, что вы работали наблюдателем на выборах. А когда вы впервые вот этим занялись, наблюдением на выборах, и потом, глядя назад, сравнивая все прошедшие выборы, даже те, которые в самых экзотических местах были, да, на ваш взгляд, был ли шанс вообще добиться, и существует ли шанс добиться честных выборов в России при том режиме, который сегодня есть в стране?
Ну, собственно, работал на выборах я только один раз, это было в 2008 году. Ну, в смысле, работал за деньги, да. Я тогда был студентом, предложили пойти наблюдателем на выборы, девушка, которая муниципальным депутатом избиралась, и там что-то типа 3000 рублей платили за вот эти вот сутки, что ты наблюдаешь. А все остальные разы я был волонтером, ну, больше 10 раз уже наблюдал, ловил фальсификаторов, отменял результаты по надомному голосованию. То есть такой штурмовал вообще базу, то есть такой богатый опыт. Я думаю, что при текущей власти нет возможности добиться честных выборов, но есть возможность на этих выборах победить. И именно потому, что возможность победить есть вот даже в этой грязной продажной системе, например, летом 2019 года не допустили многих демократических кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. И поэтому же сейчас заводят абсурднейшие уголовные дела на политиков, таких как Юлия Галямина, Любовь Соболь, Олег Степанов, чтобы они не могли баллотироваться в Государственную Думу в 2021 году, потому что очевидно, что соотношение сил в электоральном поле становится уже не в пользу организованной преступной группировки, которая сейчас в России власть удерживает. И даже со всеми фальсификациями они опасаются поражения.
То есть они пытаются, правильно понимаешь, что пытаются избежать поражения тем, что вот так вот в ручном режиме отбирают тех, кто, на их взгляд, является потенциальными успешными кандидатами, и их закрывают всеми возможными способами?
Так, насколько я понимаю, да. Мое видение таково.
Хорошо. А вот когда вы... Мне очень близка тема социальной адаптации сирот. Моя жена когда-то работала в такой НКО в Москве. И поэтому очень интересно вот это вот «Игры будущего», как определено было, я прочитал в какой-то статье в газете. Вот как положили начало всему этому направлению вашей деятельности? И потом очень интересно было узнать, что вам удалось бизнесы успешно привлекать, что, на мой взгляд, довольно редкая история успеха. Да? Вот как это происходило? И являетесь ли вы и сегодня, как это интересно, названо директором по счастью партнеров?
Но сегодня уже не являюсь, я как бы и эволюционно сложилось, что я начал от этого отходить еще до ареста и постепенно заниматься другими вещами, что совершенно нормально, я там 7 лет или больше, даже 7 лет жизни посвятил этому, да, и имею полное и желание и право двигаться дальше. А началось это все с творческого клуба «Золотые леса», где мы занимались ролевыми играми живого действия. И постепенно мы заметили по себе, что мы становимся лучше, компетентнее, профессиональнее благодаря этим играм, потому что ты попадаешь в ситуации, в которых ты в реальной жизни, ну, или не можешь попасть, или это слишком рискованно, дорого и так далее. И благодаря этому учишься тому, чему, в общем-то, тяжело научиться в обычной жизни. И мы начали эти технологии переносить в сферу образования. И, собственно, вот проект «Полдень» стал таким, ну, наверное, наиболее успешным примером использования ролевых игр живого действия для образования, для социализации детей в детских домах, потому что они за счет того, что это такая закрытая очень структура, они умеют общаться по своим правилам, да, понимаете, там свои правила, как в бюрократии, как в корпорации, только вот как в тюрьме, только как в детском доме. И когда они выходят на на волю, хотел сказать, на, ну, в общем, в обычной жизни, да, там эти правила не работают, а переучиваться они уже не могут, то есть они не понимают, как переучиться, потому что в нашей образовательной системе не учат учиться. И мы, благодаря, используя, собственно, ролевые игры, их помещали в ситуации, похожие на ситуации в реальной жизни, чтобы они могли освоить коммуникационные навыки, организационные навыки, чтобы они учились планировать свою жизнь, потому что, опять-таки, в детском доме, в тюрьме, в армии все по расписанию. Тебе не нужно думать о том, что ты будешь делать, как ты это будешь делать, тебе скажут. В детском доме усугубляется тем, что ты еще на всем готовом, и в итоге многие дети не знают даже, что чай, он вообще-то изначально без сахара, потому что им там просто заваривают, знаете, я не знаю, видели, может, такие огромные кастрюли с надписью «чай», да, вот он там сразу с сахаром.
А ролевые игры какие, имеется в виду? Вот создаете, то есть с детьми, очевидно, вы создавали некую ситуацию, которая была близка к тому, как вот, я, насколько я понимаю, московские, по крайней мере, сироты в большинстве своем получают квартиры, и я слышал истории, что они просто фактически не могут жить отдельно, и вплоть до того, что они собираются в такие коммуны, и там по несколько человек, бывших сироток, они,
да,
значит,
да,
живут в одной квартире.
Да, это очень распространенная ситуация, они все сбиваются в одну квартиру, остальные сдают, и на эти деньги живут, ну, с разной степенью социализированности, скажем так, да, то есть вплоть до того, что они просто все эти деньги пропивают, проедают, тем более, что у нас система еще ужасно же построена, да, и сирота получает большое достаточно пособие, в Москве это, по-моему, что-то типа 300 тысяч или 400 тысяч, если он за первые три года после выпуска из детского дома так и не выпустил, так и не поработал ни разу официально, то есть это же прямой стимул. Дети, не работайте, мы вам выплатим большую компенсацию, если вы будете не работать, тем более, что они пособие по безработице, которое они получают, оно тоже, в общем-то, большое, в Москве это там то ли 30, то ли 40 тысяч рублей в месяц, это выше, чем средняя зарплата, ну, как бы для человека, которого только-только достиг совершеннолетия, да, это выше, чем зарплата, которую такой человек может получать. И это, конечно, толкает именно к вот такому образу жизни, к сожалению. Но ситуации, в которой мы их помещали, они, это ситуации, которые им интересны, да, потому что ролевая игра, она действует в том числе через интерес и через эмоциональное вовлечение. И у нас, например, были, ну, сюжеты игр, да, связанные с Хогвартсом, или, например, авария в реакторе подводной лодки, и нужно справляться с этой ситуацией. То есть метафора, она не имеет отношения к реальной жизни, а навыки, которые человек приобретает в процессе, ну, например, да, когда случилась авария в реакторе подводной лодки, им нужно распределять обязанности, спланировать, как они этот реактор починят, контролировать процесс исполнения, потому что там, ну, кто-то может в реакторе слишком много времени провести, облучиться и потерять сознание. Да, им нужно вот следить за этим, составлять расписание выходов в реактор, чтобы успеть все, потому что если они не будут это делать, они не успеют. И таким образом они учатся действительно вот планировать деятельность и организовывать деятельность других людей.
А, очень интересно. То есть это командный метод практикуется при помощи различных ситуаций. Не то, что вы создаете, вообразим себя в квартире, а действительно вот подводная лодка.
Да, да, да. Это все, все происходит через метафорические ситуации. Это не так вот, что ты пошел в магазин. Прибывают на другие планеты. Про это игры, где они исследуют новую планету, им надо найти лекарство, чтобы спасти заболевших ученых, которые, собственно, вот на эту планету были, это спасательная экспедиция. Или, например, где они на космическом корабле, у них единственное, и они ищут другой космический корабль, который потерпел крушение. У них единственная связь с этим космическим кораблем – это рация. Им нужно по косвенным признакам, скажем так, собрать, используя рацию, собрать нужную информацию с членов другого корабля, чтобы по звездному атласу найти, собственно, где этот корабль находится. И им, соответственно, нужно спланировать это, да, понять, а по каким критериям мы будем определять, где находится этот корабль, а как нам добиться того, чтобы нам нужную информацию сказали, потому что очень часто происходит как? Они такие в рацию начинают: ну вы просто скажите нам, где вы находитесь, мы к вам прилетим. И такие: ну мы тут находимся, тут эта планета. И они в этот момент начинают понимать, что для того, чтобы добиться результата, да, не подходят вот такие вот слишком широкие вопросы, да, им нужно смотреть, какая у них информация в звездном атласе и задавать вопросы конкретно про эту информацию, потом сопоставлять собранные данные, потому что там, естественно, несколько вариантов подходящих, и нужно задавать больше вопросов, уточнять ответы, а что вы имели в виду, когда вы говорили вот там то-то, то-то.
Алексей, мне интересно, почему вы выбрали такую сферу деятельности, то есть положение детей в детских домах? Это почему это особенно вам близко по сердцу?
Ну, я просто не знаю. Мне кажется, важно помогать людям, а тут, ну, так сложилось. То есть мои друзья начали делать эти игры, я увидел, что у них получается, что это дает результаты, и я тогда Я работал до этого в B2B как раз, в рекламном агентстве, занимался переговорами с бизнесом. И поэтому, когда моя работа там закончилась, я подумал, а я, ну, наверное, не буду устраиваться на новую какую-то работу, да, я попробую сейчас, вот используя накопленные деньги, развивать просто вот взаимодействие с корпорациями в этом проекте. И я, собственно, у меня там примерно год ушел на то, чтобы понять, как это корпорациям продавать, условно говоря, да, и ну, вот после этого что-то получилось, да, то есть мы начали приходить не как вот, что вот там у нас детишки, дайте, пожалуйста, нам денег на хорошее дело, а я придумал им это продавать как корпоративное волонтерство и имиджевую историю. Да, то есть они через корпоративное волонтерство они развивают свой HR-бренд, они повышают вовлеченность сотрудников, опять-таки их сотрудники учатся полезным навыкам, потому что когда ты чему-то другого учишь, да, ты учишься сам этому. И, во-вторых, это имиджевая история, они могут говорить, что вот мы такие социально ответственные, заботимся о детишках, в рекламе это использовать.
Вот, и насколько, это... насколько все успешно было? Как вы считаете?
Все было очень успешно, потому что мы работали в 2012 году, мы работали в 5 детских домах. А когда я уже уходил в 2018, это было больше 100 детских домов в 24 регионах России.
А потом вы стали, ну, через какое-то время вы стали фигурантом этого известного московского дела. Да. Расскажите, пожалуйста, как это получилось?
Ну, вообще, выборы в Московскую городскую думу традиционно это скучнейшее мероприятие, абсолютно никому не интересное, даже тем, кто в нем участвует, ну, как правило. Но в этот раз все почему-то получилось по-другому. Для меня такой вот точкой невозврата стало решение Ньюта Федермейстера баллотироваться в том же округе, что Любовь Соболь. Я Ньюту знаю тоже by reputation из благотворительности. Знаю многих людей, которые с ней лично знакомы, я бесконечно уважаю ее деятельность. Я достоверно знаю, что она очень хороший и искренне честный человек, я поэтому был взбешен просто тем, что она согласилась на эту разводку, которую ей вот подсунули в администрации президента.
Алексей, как вы знали, что это было, как вы говорите, да, манипуляция со стороны администрации президента?
Ну, смотрите, все элементарно. Московская городская дума – это не уровень Ньюта Федермейстера. Уровень Ньюта Федермейстера – это позиция министра здравоохранения. Все очень просто. Ей это просто неинтересно. И то, что она потом снялась с выборов, это подтверждает.
Хорошо, ну продолжайте.
И я себе сказал, что я просто перестану себя уважать, если я не помогу Любе победить. Я тогда, я вот там последние годы все, да, с 2012 года, я тренировал гражданских активистов. Я их учил тоже через образовательные игры быть наблюдателем, но там уже более все было не через метафору, да, там просто мы в час упаковывали день на избирательном участке, проходили через все этапы, там участники делились на наблюдателей, активных фальсификаторов, пассивных фальсификаторов. И, собственно, они вот друг с другом соревновались, кто лучше отнаблюдает или отфальсифицирует. И проводил очень много тренингов для, по коммуникациям, по организационным навыкам для гражданских активистов по всей России. И у меня в этом смысле очень хорошие навыки именно тренера. И я решил, что я помогу тренировать волонтеров демократическим кандидатам. Там, ну вот всем, до кого смогу дотянуться. В итоге я помогал 6 демократическим кандидатам, 2 из них сейчас депутаты Московской городской думы, Михаил Тимонов и Дарья Беседина. И вот, собственно, таким образом я во все это попал. На первом этапе, первый этап, это был сбор подписей для выдвижения кандидата. Каждому кандидату надо было собрать около 5000 подписей. Я, собственно, вот работал со сборщиками подписей. Их тренировал, коучинг проводил для них прямо вот на месте, где они собирают. Вместе с ними смотрел, как они это делают, подсказывал, как им делать лучше. И я видел всю процедуру изнутри, и я видел, как демократические кандидаты проверяют подписи, что у них собранный вот сборщик приносит подписи, их проверяет одна команда, потом результаты той команды проверяет другая команда. И поэтому, конечно, когда избирком сказал, что у вас там больше 10% подписей – это фальшивки, я просто был в ярости. Ну, потому что это настолько было бесстыдное вранье просто. Я на выборах с 2012 года на всякое насмотрелся. Но вот такого дистиллированного бесстыдства я никогда не видел. И поэтому, когда там вот все это финально, так сказать, сложилось, они финально сказали, что все, мы вас не допускаем, и Люба объявила голодовку, я прям вот без раздумий объявил голодовку вместе с ней, потому что не было никаких разумных способов свое возмущение выразить, да, то есть тут было, ну, пикет, ну, пикеты, что я в пикете миллион раз стоял по гораздо менее возмущающим меня поводам, митинг, посты, ну, все это просто вот не выражает, да, тут или взрывать, или голодать, ну, так как я, как бы, против того, чтобы взрывать, я, соответственно, вот выбрал голодовку, И через это как раз я вот попал на, скажем так, радары и всяких кремлевских помоек, которые сразу же начали заказные посты про меня писать, и как-то повысил свой рейтинг, свой уровень в рейтинге опасности центра Э. Вот, и поэтому, когда им нужно было по делу о массовых беспорядках найти организатора, они, собственно, решили, что вот за организатора они выдадут меня.
А голодовку вы объявили частным порядком? То есть вы находились дома и объявили голодовку? Как это технически?
Я объявил голодовку, когда я находился дома, а потом через несколько дней мы с Любой переехали в центр сбора подписей на Цветном бульваре. Вот там у нее была комната оборудована, у меня была оборудована койка в соседнем помещении. И мы публично, собственно, вот там находились.
Алексей, это, конечно, очень серьезные обвинения. Это довольно страшновато.
Обвинения, которые мне выдвинули. Но со страхом какая штука? Да? Есть страх как физиологическое состояние, когда организм понимает, что он в опасности. Он выплескивает определенный набор гормонов, химических веществ, которые делают организм, скажем так, быстрее и умнее. Вот так скажем. Есть дальше, когда к этому состоянию добавляется мысль, ну, некое оценочное суждение человека, появляется эмоция. И дальше человек уже как осознанное существо, не просто как животное, которое инстинктами руководствуется, может с этой эмоцией делать то или другое. Когда у меня обыск начался в 2 часа ночи, мне было так страшно, у меня колени тряслись, без шуток. Но я достаточно быстро понял, что на самом деле ничего плохого не происходит. Потому что ну, половина моих ролевых моделей, да, там, исторических персонажей или вымышленных персонажей, на которых я равняюсь, это люди, которые или побывали в тюрьме, или были распяты на кресте, или ну, иным каким-то образом пострадали за правду. И я поэтому сказал: Леша, ну, как бы тут нечему расстраиваться вообще-то. Это хорошая история, ты к этой истории готов. Ну, я действительно через ролевые игры, помните, мы говорили про опыт, который ты не можешь получить в реальной жизни или который в реальной жизни слишком дорогой, да? Я проходил через обыски, допросы, аресты и казни. И я в этом смысле был готов. И я поэтому сказал себе, ну, действуй. И я, собственно, с самого начала решил, что я из этой истории извлеку максимум для себя и для общества. Что я не потеряю время даром. И, в общем, так и получилось.
Эта история, когда вас поместили под стражу, и я был сильно впечатлен тем, что вы писали книгу, там продумали 2 тренинга и еще писали письма людям на свободу, призывая их, как по-английски называется, cheer up, возрадуйтесь, да, и нечего да. Печалиться. Вот, это какая-то инвертивная, совершенно вверх ногами перевернутая история. Вот как так может быть, что на свободе люди в полном отчаянии, и я их отлично понимаю, когда ты читаешь новости из Москвы и из других регионов, вот в эти дни или 23-го, ты, кроме как отчаяния, тебя ничто другое не охватывает. Как вот вам из тюрьмы удавалось, так сказать, лучиться энтузиазмом, и вот что помогало вам таким образом? Я понимаю, уже про ролевые игры мы услышали, но вот что-то еще помогало, вот как такое бывает, расскажите.
Ну, я, во-первых, в принципе, верю в лучшее. Во-вторых, я, как человек, который разбирается в психологии и в менеджменте, четко знаю, если ты веришь в то, что победа возможна, она возможна. Если ты не веришь в то, что победа возможна, ты никак не победишь, потому что ты уже у себя в голове проиграл, и ты не сможешь построить план действий, нацеленный на победу. Ну, и это во многом вопрос восприятия ситуации, ведь граница между свободой и несвободой, она не по колючей проволоке проходит, она проходит в голове у человека. И многие арестанты московского дела, они в тюрьме находясь, они, например, свободнее, чем менты, которые нас задерживали. Потому что многие менты, которые нас задерживали, там проводили обыск, они же понимают, что это все неправильно, но они этот приказ, который они осознают, что он преступный, осознают, что это с участием в репрессиях, они его все равно исполняют. И кто здесь на свободе, а кто в тюрьме, это большой вопрос. И опять-таки, да, мое восприятие того, что тюрьма – это не стигма, это не значит, что, там, не знаю, жизнь кончена или что-то еще, но это, ну, вот такой вот этап испытания, которое нужно пройти с честью и сделать максимум того, что в моих силах для того, чтобы помочь обществу, да, потому что я из тюрьмы не могу прямым образом изменить то, что происходит, но я могу поддерживать тех, кто там вот снаружи борется. Вот, в общем-то, это я и делал.
Вот вы упомянули ментов, там, скажем, как это, официально сотрудники правоохранительных органов. Какая общая картина у вас впечатления? Они понимают, что они участвуют в чем-то постыдном и нечестном? Или это зомбированные какие-то люди, которые, может быть, они по жизни своей по причине своего воспитания и тяжелого прошлого они просто примитивный какой-то образ жизни ведут. Как они вам кажутся вот, на вашем личном примере?
Ну, все очень по-разному. В России же больше миллиона ментов. И они все действительно разные. Я знаю, то есть мне почему-то не нравится, да, когда говорят «all cops are bastards» или там «мусора позор России», потому что я совершенно четко знаю, что не все менты мусора. И что среди ментов, ну, я просто с ними встречался, там сталкивался, проходил через какие-то сложные ситуации, есть абсолютно нормальные люди. Я даже знаю ментов, которые отказались меня задерживать, когда им приказали. А это прям, ну, согласитесь, это серьезно. И, ну, вот такой, наверное, пример идеальный, это когда нас везли из суда в ИВС, нас конвоировали два сотрудника полиции. Один все понимал. То есть его напарник, когда меня вели в зал, он спросил, а что столько людей пришло, что они тебе аплодируют? Его напарник ответил, да потому что, я говорю, все понимают. А он вот этот, который спрашивал, говорит, что понимают? А напарник его отвечает, да все понимают. Батискаф идет вверх, приказы идут вниз, все идет по пизде. Вот. И потом, собственно, когда мы уже были в автозаке, они везли, вот этот, который не понимал, да, он говорил, да про вас все забудут, вы никому не нужны, вы отребья, вы просто бунтари, в России всегда сильная власть, эта сильная власть всегда за народ, ее народ всегда, ну, то есть вот это вот просто зомби-пропаганда. И потом нас уже из ИВС в матросскую тишину конвоировал второй полицейский только, вот этого вот, который пропаганда, его не было. И я спросил, собственно говоря, а вот ваш напарник, он троллил нас или он серьезно так считает? Он сказал, да он просто долбоеб. Ну, то есть, ну, среди сотрудников полиции очень-очень разные мнения есть. Один из сотрудников полиции, который в суде по административному делу меня сопровождал, он сказал, что вы все делаете неправильно. Надо не митинговать, а надо, он, знаете, он вот в руках держал дубинку вот так вот, ну, вертикально, да, вот он так держит ее, держит, и говорит, а надо по-другому, надо их всех собрать в одной комнате, и он эту дубинку отпускает, она так... таким вот грохотом на пол. Я поэтому говорю, что у меня в тюрьме свободы было больше, чем у этих людей, потому что они понимали, что они участвуют в нехорошем, и участвовали. Знаете, монеточка пела. А ты пойми, что за железной этой дверью? Все та же зона, лишь другой режим.
А скажите, а бытовые условия, вот книгу писать, письма на письма отвечать, то есть там стол, ручка, бумага, свет, там...
Я попал в лучшую хату в матросской тишине. Сейчас уже эту хату раскидали, там как бы все люди уже или под домашним арестом, или в колонии, вот, и про это можно рассказывать, но там прям бытовые условия были очень хорошие. У нас был большой холодильник, у нас была микроволновка с грилем, прям очень-очень комфортные условия, как в неплохом хостеле. За исключением того, что ты из камеры выйти сам не можешь. Я попал на малый спец, он был отремонтирован на деньги предпринимателей, которых туда посадили. А люди, конечно, которые на общаке, у них совершенно другие условия. Там по 40 человек в камере, там прогулочный дворик на крыше в бетонной коробке, так что неба не видно. А у нас прогулочный дворик был, ну пусть это маленькие, да, такие боксы, 3 на 5 метров, но они были, ну, под открытым небом фактически, да, там стена там, высотой 3 метра кирпичная, и небо, и там травинки росли, там гербарий собрал для любимой, там, тайком срывал травинки, клал их в книгу, которую я с собой на прогулку брал, вот, и таким образом проносил, потому что там запрещено такое.
Алексей, сколько вы там сидели?
Два месяца.
У меня два вопроса. Когда закрыли это дело, почему?
Мое вы имеете в виду. Московское дело не прекращено, по нему продолжаются обыски, вот на Верзилова были обыски по московскому делу.
Да, простите. Там, ну, именно ваше дело. Да. И вам положена какая-то компенсация за то, что вы два месяца сидели незаконно?
Суд мне присудил компенсацию 150 тысяч рублей. Мой адвокат Алан Гамазов ходил на апелляцию, и апелляционный суд оставил этот приговор в силе. Это решение о компенсации в 150 тысяч рублей мы будем обжаловать в ЕСПЧ, потому что это, конечно, издевательство. Но, тем не менее, признали мое уголовное преследование незаконным по реабилитирующим статьям. Прокуратура до сих пор не извинилась за это. И это мы тоже будем обжаловать.
И вам понятно, почему они отступили, так сказать? Почему закрыли дело?
Ну, в значительной степени, потому что, ну, вообще нечего, абсолютно нечего было предъявить. То есть вот тот случай, когда они взяли человека, абсолютно за ни за что и просто не к чему прикопаться. То есть у Синицы они хотя бы твит какой-то нашли, не криминальный. Да? Он, мне этот твит не нравится, но в нем нет никакого преступления. Но, по крайней мере, они сказали, что вот, как бы, там вот есть угрозы детям. А у меня даже такого они не нашли. И это был важный фактор, который вкупе с общественной кампанией, потому что в мою поддержку выступило, например, сообщество историков. Я выпускник ИСФАКа МГУ, и историки писали открытое письмо Медведеву, оно широко разошлось по СМИ. Деятели некоммерческого сообщества, больше 450 сотрудников некоммерческих организаций подписались под письмом в мою поддержку, опять-таки, потому что я много лет работал в некоммерческом секторе, у меня очень хорошая репутация, и это, ну, там большая часть людей меня знает лично. Среди подписантов этого письма в том числе подписались такие известные люди, как Чулпан Хаматова, например, и я знаю, что Нюта Федермейстер выступала в мою поддержку, за что ей тоже отдельное спасибо. Вот, ну, то есть вот сочетание таких факторов, да, общественная кампания мощная и то, что, ну, вообще абсолютно нечего было предъявить.
То есть общественное мнение в 2019 году имело большое значение, по крайней мере, в вашем случае. А вот в 2021 году, как вы считаете, общественное мнение по-прежнему имеет такое значение? Или что-то изменилось?
Ну, я думаю, что они переходят в конфронтационный режим, и поэтому возможность диалога, к сожалению, сужается очень сильно. Я думаю, что в ближайшие пару недель, да, мы вот увидим, сколько людей выйдет сегодня и как на это отреагируют, мы поймем, что происходит. Сейчас я, ну, не хочу давать прогнозы, потому что вообще непонятно ничего.
Вот когда вы говорили, что у вас практически не к чему было докопаться и была общественная поддержка, я сразу вспомнил вчерашнюю историю Сергея Смирнова из «Медиазоны», которого обвинили в том, в чем обвинить невозможно. Но у меня такое ощущение, что в нынешние времена вообще логика отсутствует, и это было чудо, что его отпустили, хотя он говорил, что, слушайте, до 23-го я вообще дома сидел, вы меня не можете обвинить в участии в том, где я отсутствовал. И вот, значит, ну я подумал...
Если бы это не был главред «Медиазоны», его бы осудили, дали бы ему... там, не знаю, 10-15, сколько там надо суток.
И общественная поддержка была, ведь мы заметили ведь все, да, что тотчас же отреагировали.
Нет, конечно, да. СМИ. Но тут опять-таки, да, видите, тоже человека по абсолютно недействительным обвинениям взяли, плюс позиция человека, плюс общественная поддержка. Да, но это, ну, мелкий случай. Если бы московское дело, если бы я проходил фигурантов московского дела вот сейчас, то я уверен, что они с учетом увеличившегося уровня абсурда, ну, закрыли бы меня, не знаю, там, лет на 8. Но опять-таки, смотрите, мы сейчас еще посмотрим, как события будут разворачиваться, да, потому что нам сейчас из этого момента может казаться многим, что все потеряно, капец, белорусский сценарий, а то даже еще хуже, северокорейский, Тяньаньмэнь, сейчас начнут танками всех переезжать прямо в квартирах у них. Может получиться, что Путин завтра уже сядет в самолет и улетит в Венесуэлу. Понимаете, и мы будем думать, как же так? Нам казалось, что все, вот, что все пропало. Так что, мне кажется, надо мыслить рационально и не создавать какого-то излишнего страха там, где нет повода бояться. То сейчас, очевидно, да, повод волноваться есть, но причин говорить, что вот там все пропало, надо валить, ничего не изменится в этой стране, вообще нет.
Наверное, надо уточнить для слушателей, что мы говорим с утра 31 числа.
Да, это важное уточнение. Да, мы еще не знаем, сколько людей в скольких городах вышли, какой будет реакция общества и ОПГ, которое власть в России захватила на эти события.
Алексей, насколько я понимаю, да, вы сегодня помогаете ОВД-инфо. Какая у вас роль?
Да, я сейчас волонтер на горячей линии ОВД-инфо. Я буду успокаивать задержанных, консультировать их, помогать им сориентироваться в ситуации, защитить свои права максимально эффективно. Завтра я буду общественным защитником в судах у задержанных.
Я хотел вот о чем спросить. Может быть, мне показалось, ну, сидя вдали перед экраном телевизора и интернета, да, ты всякие фантазии себе рисуешь. Вот у меня было ощущение, что как-то была реакция на злодеяния со стороны вот этих вот людей в униформе, которые дубинками избивали мирных граждан, была некая реакция в плане того, что там мы были свидетелями, несколько раз по морде ментам заехали. Вот как вам кажется, здесь есть какое-то, значит, какое-то направление новое, именно прекращение ненасильственности и элемент вот жесткого ответа со стороны протестующих? Может ли такое быть? Как вам это представляется?
Слушайте, ну, очевидно, что самообороны со стороны протестующих было больше, чем летом 2019 года. Самое серьезное, что нашли летом 2019 года, это Егор Лесных замахнулся на сотрудника полиции, но не попал по нему. Да, это вот самое серьезное преступление. Ну, еще там кто-то схватил полицейского за броник, попробовал оттащить. А тут прям вот, да, ну, видно, да, там дрались с сотрудниками полиции, снежками их забрасывали. Ну, тоже такое, конечно, снежковое дело, смешно. Мы там все в детстве играли в снежки, а тут на людей заводят уголовное дело. Вот в Тольятти завели как раз за броски снежков в сотрудников полиции. Я считаю, что правильный метод – это, ну, по Ганди, да. Я признаю право граждан на самооборону, естественно, если сотрудники превышают свои полномочия, они на митингах почти всегда их превышают. Я не видел обоснованных задержаний, честно говоря, на вот митингах протестных в Москве. Мы там не берем Манежку, да, а вот именно таких. Но при этом я считаю, что эффективнее с точки зрения изменения России к лучшему, максимально быстрому, это исключительно мирные средства. Потому что это, ну, создает больше морального авторитета.
Алексей, по крайней мере, на Западе, вот тот факт, что Навального признали, то есть Amnesty International признали его узником совести, это имеет очень большое значение. А как в России? Это тоже имеет большое значение? Или это вообще просто один из многих факторов?
Нет, ну то, что там какая-то организация признала или не признала, для большинства людей в России никакого значения не имеет. Они даже не знают о существовании таких организаций, как Amnesty или Мемориал. Это не значит, что деятельность этих организаций не важна, она, наоборот, очень важна. Но именно вот с точки зрения публичного эффекта гораздо важнее мнение ближайшего окружения человека, да, что вот там его знакомые посмотрели, и что они думают, да, что Навальный прохиндей, или что он, наоборот, герой, который вот вопреки всему вернулся. Вот это вот имеет значение для людей. А мнение какой-то организации, про которую они не слышали никогда или там первый раз слышат, нет, не имеет.
Сергей, какое у тебя мнение по этому поводу?
Ну, наверное, мое мнение не так важно, потому что всегда поддержка каких-то больших правозащитных организаций, как Мемориал, Amnesty International и другие, Human Rights Watch, они, естественно, важны, потому что они создают определенный фон. Кроме того, это по одному воспринимается одним таким образом, вот как Алексей сказал, воспринимается в России, в то время как международное восприятие, что, в общем, тоже важно, потому что я удивлен. Вот читая, скажем, «Гардиан», я каждый день вижу, в газете обязательно будет статья о том, что происходит в Москве. Вещь довольно нечастая для «Гардиан», чтобы ежедневные новости были из Москвы. И тот факт, что Amnesty International сказал свое веское слово, это тоже очень важно. Я как участник группы Amnesty International местной в британской секции, моя группа в Глоспе, они недавно попросили меня перевести петицию «Акцию срочной помощи в защиту Алексея Навального», значит, чтобы посылался текст параллельно английский и русский, что я сделал. И для них это тоже очень важно, потому что вот эти люди, которые на самом деле... Кто такой активист Amnesty International в Англии? Обычно это люди пожилые, у которых есть время участвовать в этих петициях. Они далеки от понимания ситуации в России, и там Навальный для них это просто какой-то персонаж, которого они, может быть, второй раз в жизни слышат.
И обратите внимание, что вопрос же был про восприятие людей в России.
Да, я согласен. Да.
Очень понимаю важность международной истории. И за меня тоже, в том числе люди за рубежом, тоже выступали в мою поддержку, что тоже, конечно, сыграло роль.
Да, я согласен.
При том, что чиновники российские постоянно говорят про патриотизм, надо же понимать, что у них большая часть их имущества и богатства за рубежом, их семьи, дети за рубежом. Поэтому они очень чувствительно относятся к вероятности того, что это их имущество окажется под арестом, что они не смогут к своим детям летать в Лондон, да и просто, знаете, вот не смогут посещать свои дворцы на Лазурном берегу, а им придется ездить отдыхать вот в Геленджик, в этот недостроенный дворец с плесенью и комнатой для грязи. Для них это катастрофа.
Да. Нет, я очень ценю ваше мнение, я абсолютно согласен с тем, как вам это видится. Я думаю, что я ничего против вашей позиции не могу сказать, просто описание того, насколько это важно для создания общей атмосферы.
Несомненно.
Да, я хотел бы еще уточнить. Вот Любовь Соболь, вы с ней, как вы уже рассказали, нам активно работали, сотрудничали. Вы продолжаете с ней сотрудничество? Я просто слежу за ней. Просто какие-то фантастические совершенно приключения, это мягко говоря, то, что происходит с ней и с ее товарищами. Продолжаете вы с ней сотрудничество, с другими людьми из РБК?
Смотрите, когда есть повод использовать мои навыки и таланты для того, чтобы помочь демократическим кандидатам, я это, как правило, делаю. Я, например, проводил открытие был ведущим открытия думской кампании Львове. Когда проводили мероприятия, я собирал спикеров, помогал этим спикерам подготовиться, мы с ними репетировали выступления, и я был, собственно, ведущим на самом мероприятии. Как только будет возможность помочь другим кандидатам, я, естественно, тоже сделаю то, что я могу, то, что в моих силах.
Алексей, какой прогноз тогда по поводу, если мы фокусируем сейчас на Навального, какой у вас прогноз?
Ну, я не могу прогнозов давать. Я, правда, не понимаю, и я не хочу выдумывать что-то вот прям out of the blue, да, ну, и из пальца высасывать. Я, правда, не понимаю. Мне кажется, в этом смысле, мне кажется, важнее не прогнозы составлять, а вот, знаете, вот keep calm and carry on, да, делать то, что зависит от нас. От нас зависит, собственно, сохранять спокойствие и продолжать фигачить. Это, собственно, вот увеличивает шансы и на то, что Алексей выйдет, и на то, что скорее мы сможем отстранить от власти эту организованную преступную группировку, которая эту власть незаконно захватила, и восстановить, собственно, конституционный порядок в России.
Как вы считаете, просто в личном плане, да, вот этот поступок, просто удивительный поступок.
Феноменальный.
Навального, да. Ну, у меня просто слов нет, я не могу даже говорить об этом и представить себе. Но мотивации его, как вы считаете, ну, как патриот, он хотел быть в своей стране и там бороться, и не за границу, как вы считаете?
Вы знаете, я думаю, что здесь нет какой-то одной единой мотивации, а здесь комплекс факторов, что, конечно, Алексей и патриот, и невероятно смелый человек. Как один мой друг пошутил, Алексея так долго держали в клинике Шарите, стало понятно, да, с его решением вернуться в Россию, когда он объявил, стало понятно, что его в Шарите держали так долго не для того, чтобы найти следы новичка у него в крови, а чтобы выяснить, из какого сверхтвердого материала сделаны его яйца. Вот. Но при этом Алексей абсолютно рациональный, трезвый политик, и по его поведению видно, что он очень редко делает поступки, продиктованные эмоциями. Да, он, как правило, делает то, что с его точки зрения будет эффективно и с его точки зрения сработает. Поэтому я уверен, что, опять-таки, без относительно того, что он невероятно смелый человек, и что я считаю, что он желает лучшего будущего для России и является настоящим патриотом, я уверен, что это трезвый расчет с его стороны в том числе. И что он считает, что это действие будет эффективно для демонтажа существующей системы и создания новой политической системы.
Вот хоть вы говорили, что прогнозировать сложно и вы не хотите, тем не менее, вот как вам видится ситуация через 3, через 5 лет? Все-таки как, невозможно так, чтобы у человека какая-то черная пелена на будущее была. Вы человек очень...
Это не черная пелена, просто смотрите, сейчас жизнь супердинамичная. Все меняется очень быстро. То есть это вот этот uncertainty, да, непредсказуемость, это уже имманентное свойство реальности. И строить прогнозы на 5 лет, ну, то есть, смотрите, мы вот там на неделю построим, уже у нас вот такое вот облако, да. Если мы, да, понимаете, да, да на, через 2 недели мы уже не из сегодня прогнозируем, мы прогнозируем из того облака, которое у нас через неделю. И там уже целая туча. На 5 лет это просто, я не знаю, миллиард сценариев, из которых невозможно сказать, какой будет реалистичен, какой нет. Понятно, что есть какие-то серьезные тренды, да, что там будет цифровизация дальше развиваться. Понимаете, да, о чем я, да? Будет там миграция, мультикультурализм, вот это все. А что будет с политическим режимом в России, ну, непонятно, да. Лучше, я не знаю, с кем-то более компетентным. Вот с Екатериной Шульман там или еще с кем-нибудь.
Алексей, вы говорите о режиме, описывать его как преступным, но в истории постсоветской России, когда она стала преступной? Было какое-то время, когда она была неприступным, скажем, и был процесс демократизации, и потом все свернулось, или как, по вашему видению?
Слушайте, ну, не то чтобы мы там, не знаю, говоря о том, что Путин не политик, а преступник и глава ОПГ, да, мы не говорим, что все, что было до него, было хорошо. Я, например, очень не одобряю расстрел Белого дома из танков в 93-м году или фальсификации, которые были на выборах в 96-м году. Но при этом надо понимать, что такого разгула государственной преступности и государственного терроризма, как сейчас в России, не было никогда. Помните, может быть, в конце 90-х был премьер-министр Михаил Касьянов. Его называли «Миша 2%», потому что якобы он брал 2% откатов. Но сейчас 2% – это куром насмех. Сейчас просто не существует таких откатов. Сейчас откаты по госконтрактам до 90% доходят, ну, по каким-то маленьким, да, но тем не менее, до 2% я не знаю. Просто какой-то праведник, наверное, в путинском правительстве, вот, может быть, он берет 2%, святой. Политически, ну, то есть, опять-таки, да, слава богу, сейчас не расстреливают из танков там дом правительства или что-то такое, но в остальном, если мы посмотрим на масштаб политических репрессий, сколько было политзаключенных в России в 2000 году? Сейчас их больше 400. И еще больше 500 человек за то, что они верят в Бога неправильно, находятся в тюрьмах. Да? Это по делам Хизб-ут-Тахрир, которая признана террористической организацией, хотя с момента своего основания, больше 50 лет назад, они ни одного теракта не совершили. Это свидетели Иеговы, с вероучением которых я не согласен, но это вообще не повод их сажать в тюрьму. И тот государственный терроризм, который мы видим сейчас, а важно понимать, что то, что сейчас происходит, это государственный терроризм, это попадает, с моей точки зрения, вполне себе под состав преступления статьи 205 Уголовного кодекса РФ, терроризм, и наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. Просто, я не знаю, если сейчас кто-нибудь смотрит нас в АП или в ФСБ или еще где-то, друзья, одумайтесь и как можно скорее оттуда бегите, потому что эта банда, это не будет находиться у власти вечно, а отвечать придется вам.